Всем привет, дорогие друзья! Это новый выпуск «Монокота для Бусти». Давно мы не пользовали этот замечательный формат. И у сегодняшнего выпуска нет на самом деле никакого инфоповода, никакого внезапного озарения, ничего такого, чтобы вдруг взорвало интернет. Просто случилось так, что я только закончил читать книгу исландского автора Сиона «Темнотвари», про которую вы можете послушать в 214-м, по-моему, выпуске подкаста основного. Я решил, что мне надо как-то отдохнуть на чем-то более знакомом, и я перечитал пару вещей Гарри Гаррисона, и прям с неожиданным удовольствием я это сделал. И о чем я подумал? Я подумал о том, что Гарри Гаррисон — это ж такой довольно бумерский писатель, да, то есть который, мне кажется, молодым людям, многим уже либо не знаком, либо они что-то слышали, либо что-то даже читали, но не то, и вообще надо типа понять, как его читать, про что это и с каким настроением к этому надо подходить. Поэтому я подумал, что сегодня я вам расскажу немножко про его книги, но, конечно же, не про все. Мы не будем сейчас сидеть 8 часов штудировать всю библиографию Гарри Гаррисона, потому что она в целом довольно обширная. Там есть такие дикие вещи, например, как цикл «Эдем», про то, как динозавры не вымерли, а наоборот эволюционировали в разумных существ и столкнулись с людьми каменного века. Есть совершенно безумный роман «Звездные похождения галактических рейнджеров». Это вот буквально как оно звучит, ребята. Это пиздец. Это как если бы, не знаю, скрестить «Автостопом по галактике» и «Mass Effect». Вот как-то так. То есть безумные, полные экшена приключения, которые при этом полностью пародийные, смешные. И с такой концовкой, вот от которой многие вот эти вот борцы с повесточкой, они, у них жопы просто взорвутся, как атомный реактор, я вас уверяю, от концовки книги «Звездные похождения галактических рейнджеров». Но это вы смотрите, либо вы сами почитаете, либо мы когда-нибудь попозже об этом поговорим. А сегодня я хотел бы поговорить о самых известных циклах Гарри Гаррисона. Их три. Они самые, поправка, самые известные в России, конечно же. Потому что в целом, надо сказать, что Гарри Гаррисон никогда не был прям уж супер классиком фантастики. То есть он всегда вот находился где-то вот посерединке. То есть он не совсем неизвестный, конечно. То есть там у него там и книги переводились на многие языки, и там награды он какие-то получал. Но нет у него такой, знаете, такого ореола великого американского писателя золотого века, там Ханлайн, там вот этот весь Азимов. Но он и не настолько серьезно к себе относился, надо сказать. Это такой, важно понимать, довольно сконцентрированный в первую очередь на фане фантаст. Фан-фантаст, как я здорово сказал. То есть это не, конечно, не совсем какая-то Дарья Донцова. То есть там есть какие-то обязательно подтексты, есть мораль, есть мысль. Но в первую очередь это вот именно что фановые, развлекательные, фантастические романы, которые бери и экранизируй, казалось бы. Но, как ни странно, этого практически не случалось. Потому что, если мне, конечно, не изменяет «Склероз» и «Википедия», экранизировали его, по-моему, всего один раз. Фильм, по-моему, «Green Soylent» назывался или как-то так. Прям вот небольшая экранизация небольшого рассказа с таким очень банальным твистом, типа, ого, на самом деле мы там все каннибалы в будущем. Но это не так важно. Важно что? Значит, есть три основных самых известных в России цикла Гарри Гаррисона. И мы их сейчас потихоньку разберем, начиная от худшего к лучшему. Вот в таком порядке. И на третьем месте у нас тогда, конечно же, будет серия «Билл. Герой Галактики». Собственно, и название такое у цикла не выдающееся, и, в принципе, и сам цикл, конечно. Вот его я вам не очень рекомендую, потому что, значит, там первая книга, одноименная «Билл. Герой Галактики», посвящена, ну, такой очень довольно банальной антивоенной агитке, я бы сказал. Сюжет там следующий, значит, простой деревенский паренек Билл с какой-то фермерской планеты попадается на удочку вербовщика и оказывается в рядах космического десанта. Он проходит, естественно, максимально издевательскую, уничтожающую всю мораль муштру в лагере, что важно, имени Льва Троцкого. Вот. И каким-то чудом он там выживает в всеобщей мясорубке, у него происходят некие приключения. После которых он меняется внутренне и становится вот такой же гнусной военной шестеренкой, как и все его окружающие. И кончается книга тем, что постаревший Билл, ставший сержантом, попадает на родную планету и обманом вербует в армию своего же младшего брата. Ну, то есть, да, всем понятно, что это и про что. Гарри Гаррисон вообще был такой максимально антимилитарист. И, казалось бы, ну, вот такой романчик небольшой, но почему-то он превратился в цикл. Вот в такой придурочный, с названиями типа «Билл. Герой Галактики на планете бутылочных мозгов». И ты такой... Как интересно, блядь. Вот, в общем, ничего в нем такого нет. Это типичная такая прям антивоенная, комиксного, я бы сказал, вида фантастика. Такая, знаете, типа категории Б. Я бы не рекомендовал. Ну, то есть, прям нет. Чего не скажешь про наше второе место в сегодняшнем топе. Второе место в нашем топе, но не второе по значению, потому что это серия легендарная под названием «Стальная крыса». И, как я понимаю, это был прям самый любимый цикл Гарри Гаррисона. В нем чуть ли не, по-моему, больше всего романов. В нем даже есть там и отдельные рассказы, и есть даже книга-игра. Вот как вот раньше было принято, да, типа вы стоите возле пещеры, там, пойти налево, откройте страницу 7, пойти направо, откройте страницу 19. Даже такое было. Вот. Но что важно знать про этот цикл? Во-первых, я бы рекомендовал читать его не в хронологическом порядке написания, а по внутренней хронологии цикла, потому что основные романы были написаны в конце 60-х, начале 70-х, а в 85-м, 87-м и в 94-м было написано несколько приквелов. Вот. И приквелы, на самом деле, по качеству чуть ли не лучше, чем основные романы серии, и их интереснее, конечно, начинать читать с, так сказать, ориджина персонажа. Поэтому, да, поэтому я бы рекомендовал прям брать первый роман «Рождение стальной крысы» и далее по списку. Список, опять же, вы найдете там где угодно, Википедия, Фантлаб. Значит, о чем цикл? Представьте себе захолустную планетку, которая называется «Райский уголок». И вот как она называется, так в ней все и происходит, то есть... Все мирно, никаких войн, никакой практически преступности. На чем планета зарабатывает, это разводит так называемых свинобразов, из которых делаются бургеры, короче. Местный вариант Макдональдса, там Максвин он, по-моему, называется. И вот в этом вот абсолютно скучнейшем месте как-то раз в банк заходит 17-летний пацан, грабит этот банк, угрожает там оружием, Но на выходе из банка его ловит полиция, и пацан думает: «Ура, мой план удался». И ты думаешь: «Так, как это, что это значит?» Выясняется, что, значит, молодого человека зовут Джим Дегрис, и он вот с рождения чувствует, что что-то вот не то. Ну вот не хочет он спокойной, нормальной жизни на тихой планете, значит, всю жизнь зарабатывать хорошую зарплату, там, жену себе, там, детей, домик, вот это все он совершенно не хочет. И все, что он придумывает, это стать преступником. Значит, грабить банки, выполнять какие-то безумные планы, всех наебывать, выходить сухим из воды с кучей бабла и так далее. Соответственно, поэтому он, значит, с рождения там, ну, то есть с детских лет серьезно занимается там учебой, там физикой, химией. У него там черный пояс по какому-то местному карате, он, то есть, там максимальный просто, готов там всех вырубить за секунду. То есть сейчас такого рода персонажи, конечно, называют Мэри Сью. То есть просто, ну вот у человека, ну, нет практически недостатков. Он настолько крут во всех областях, но, забегая чуть вперед, он совершает ошибки. И в том числе одной из первых его ошибок было как раз сесть в тюрьму. А зачем он специально сел в тюрьму? Потому что, несмотря на все вот это вот самообучение, он понимает, что для того, чтобы стать по-настоящему пиздатым преступником, ему не хватает опыта предыдущих поколений. Ну, типа, и логичное решение. Где мне найти опытных преступников? Ну, наверное, в тюрьме. Вот. Но, к сожалению, это оказывается ошибкой, потому что в тюрьме сидят только неудачники, какие-то отбросы, которые даже до уровня Джимми Дегриза совершенно не дотягивают. Но ему везет, и перед побегом он узнает все-таки важную информацию, что был на этой планете когда-то очень давно суперпреступник, который крал просто миллионами, обводил вокруг пальцев крупнейшие корпорации и всегда оставлял визитную карточку на месте преступления. Это шахматную фигурку слона. Собственно, так его и прозвали Слон. И он понимает, что вот именно этот человек ему и нужен. Ему нужно его найти. Он думает, значит, как ему осуществить этот план, и понимает, что надо провернуть охуевшее ограбление и, значит, оставить визитку слона. Чтобы он, значит, такой: «Это кто это, значит, под меня косит?» И сам его нашел. Почему я так подробно рассказываю вот именно про Origin? Это очень просто... Я понимаю, что это немножко спойлеры, но это важно для понимания всего остального цикла. Потому что через ряд неких приключений, там, о которых я умолчу, сами прочитаете, Джим все-таки встречает слона. И тот все-таки не сразу, но соглашается его обучать. И первое, что он ему говорит, что: «Нет, Джимми, мой мальчик, мы не преступники». И Джимми удивляется: «А кто же мы тогда?» Вот. А мы, знаешь ли, люди, которые, во-первых, значит, заставляют крутиться механизмы в этих скучных мирках. То есть мы не крадем у обычных людей, мы крадем у банков, банки все застрахованы, там потери у них минимальные, зато, значит, благодаря нам финансируется полиция, благодаря нам люди получают по своим телевизорам охуительные, короче, какие-то сюжеты, которые их развлекают. Вот, то есть мы вообще, короче, двигаем всю вот эту хуйню, потому что во вселенной уже наступил застой. Там есть некая галактическая лига, которая всех преступников обрабатывает каким-то специальным лучом, и они, в общем, становятся послушными. Вот. И он говорит, что, значит, всегда, во все времена, значит, в домах были крысы, которые, значит, проникали во все слои. Ему там, значит, и они могли делать все, что захотели. Но сейчас, конечно, домов деревянных нет, все из стали и бетона. Поэтому мы, крысы из нержавеющей стали. Ну, насколько же круто звучит. Вот. И, соответственно, с этого начинается похождение Джимми Дегриза. Он быстро теряет своего наставника и остается один. И попадает во все самые различные ситуации. Там, начиная от того, что он, опять же, в армию попадает в определенный момент. Тоже надо напомнить, что антимилитаристскую вот эту направленность Гарри Гаррисона в абсолютно идиотскую, опять же, армию ублюдочную, которую он просто изнутри, там он растет в званиях, как Хитман крадет, короче, мундиры, там как-то хитро поступает. И в итоге это все приходит к тому, что его даже вербуют сильные мира сего, местное межгалактическое КГБ, для того, чтобы он решал им какие-то совсем пиздец глобальные вопросы, когда там весь мир, вся вселенная под угрозой. И, в общем, весь цикл «Стальная крыса» из себя представляет вот такой вот авантюрный, приключенческий, фантастический роман, в котором, я бы так сказал, главный герой — это некая... Это такой некий авантюрист Хан Соло, смешанный с Дэнни Оушеном. То есть он прям мыслит крупно, огромными, короче, какими-то планами. Он там хитер, ловок, но он против убийств принципиально, поэтому он там старается никого не убивать. И, по-моему, все-таки он никого и не убивает. Вот так за все там 11 романов. Вот. И это такая... Блин, штука, которая, конечно, с течением цикла она становится похуже, потому что кончаются масштабные приключения, логичные какие-то для персонажей, и начинаются романы типа «Стальную крысу в президенты», «Стальная крыса отправляется в ад», «Стальная крыса на манеже», ну и прочая чушь. Но при этом вот ранние романы и романы-приквелы очень здорово написаны, очень таким, знаете, несмотря на то, что это достаточно такой легкий жанр, в нем довольно интересный ворлдбилдинг, на котором еще тебя совершенно не акцентирует твое внимание, да, то есть там нет... Такого, что типа, ох, райский уголок, сейчас я буду описывать всю историю этой планеты с политическими системами, блядь. С, значит, какое там средневековье было, в каком году, какой город основан, как любят очень многие современные фантасты делать. Нет, там все очень уместно, очень тонкими штрихами подается, и все такое легкое, ироничное, издевательское. Такой, знаете, межгалактический Джеймс Бонд в каком-то смысле. Поэтому тоже вот ждать чего-то супер какой-то серьезной фантастики, которая перевернет ваше представление вселенной, наверное, не стоит. Но книги на самом деле клевые, даже поздние. И «Перед смертью» в 2012 году Гарри Гаррисон выпустил за много лет только одну последнюю книгу, и это было как раз в цикле «Стальной крысы». Очень ее, знаете, было читать так трогательно, потому что ты понимаешь, что, ну, это, блин, это уже прям дедушка-дедушка, который к тому моменту уже в доме престарелых жил. Ну, типа, он, конечно, он не так круто пишет, как в молодости, но это его любимые герои, это его любимые персонажи. Он опять вот это все вернулся. И пусть там нет ничего какого-то необычного в этой книге, вот было прям приятно, что он успел к этому вернуться. Вот. Так что да, «Стальная крыса», межгалактический такой антиубийственный Джеймс Бонд, без лицензии на убийство. Ну и на первом месте в числе циклов Гарри Гаррисона, лично у меня, да и, наверное, в целом на постсоветском пространстве, цикл, который называется «Мир смерти» или «Неукротимая планета», или в оригинале «Death World» в одно слово. Это вот, знаете, такая штука. Я когда увидел фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, Я подумал, блядь, это Death World чистой воды, нахуй. Это никакой не Покахонтас. Значит, давайте по порядку. Что такое «Мир смерти»? Первый же его одноименный роман начинается с того, что есть еще один мошенник космического масштаба, но не Мэри Сью, не Джим Дегрис. И, во-первых, не такой молодой, а, во-вторых, не... Ну, типа, у него нет каких-то супер, там, выдающихся способностей. Главного героя зовут Ясон Динальд. И, кстати, вот здесь, мне кажется, самое время для того, чтобы вам рассказать, если вы захотите почитать цикл Death World, он же «Неукротимая планета», он же «Мир смерти», как найти правильный, нормальный, хороший перевод на русский язык. Очень просто. Вы открываете первую страницу, ищете там на ней имя главного героя, и если оно написано «Язон» через букву «З», вы закрываете нахуй эту книгу, потому что если переводчик не понял очевидные просто отсылки к Ясону и Аргонавтам, то ну хули, блядь, тут вообще с него брать тогда? Вот, конечно же, Ясон. Ясон Динальд, главный герой книги. Кто такой Ясон? Он профессиональный игрок, который владеет легким психокинезисом. То есть он может, просто напрягая все мускулы тела, слегка подвинуть кости. Да? Ну, то есть вы понимаете, что это не какой-то межгалактический Джеймс Бонд. Это такой, ну, мошенник средней руки, который как-то выживает. Он прибывает на планету Кассилия инкогнито, чтобы, значит, поработать с местными казино. И с ним встречается некий персонаж. К нему прям в номер отеля приходит мужчина, такой, знаете, культурист, весь в мышцах просто, ни грамма жира, такой седой, ну, знаете, такой пожилой Арнольд Шварценеггер. Зовут его Кирк Пир. С планеты Пир. Вот так вот. Ну, вот у человека фамилия совпадает с родной планетой. Ну, что такое? И, значит, что предлагает вот этот самый дед? Он говорит, значит, смотри, 27 миллионов кредитов вот в этом чемоданчике тебе. Надо сегодня выиграть 3 миллиарда на них. Все, что типа свыше 3 миллиардов, сколько угодно, все твое, похуй. Но, сорян, если ты проигрываешь эти деньги, то я тебя убиваю, потому что, ну, типа, слишком многие пожертвовали жизнью, чтобы собрать эти деньги, поэтому, ну, как бы, сорян. Вот, и Ясон, как человек азартный, он понимает, что, ну, блин, это смертельно опасная штука, но надо... Надо поучаствовать в этой хуйне, он загорается. Вот. Он участвует в играх, казино, там, мазино, выигрывает с помощью вот этого своего психокинезиса удачи и, значит, использования собственных мозгов. И там их преследует полиция, он скрывается вместе с этим Кирком Пиром. И... Ясон спрашивает Кирка, типа, а зачем? Ну, типа, зачем тебе эти деньги? Ну, типа, все, я выиграл, братан, просто расскажи, мне интересно. И Кирк Пир рассказывает следующую историю, что его родная планета, которую называют планета смерти. Почему? Потому что, во-первых, у нее ось под углом около 40 градусов к плоскости эклиптики, и сила тяжести вдвое больше земной. В ядре планеты куча радиоактивных элементов, постоянная вулканическая деятельность, температура за сутки колеблется от арктической до тропической. Благодаря спутникам этой планеты приливные волны достигают 30 метров. Биосфера вся враждебная людям. То есть вся, блядь, любое животное, любое насекомое, любая травинка, блядь, любой цветочек, все... просто либо ядовитое, либо тебя в чем-то стреляет, либо тебя кусает, либо тебя сжирает. Ну, то есть, это просто пиздец. Единственный на планете остался единственный город, окруженной защитным периметром. И, собственно, местные жители все воины. Несмотря на там, чем они занимаются еще, там у них там есть, конечно, там профессии, там кто-то пилот, там кто-то библиотекарь условно и так далее. Но все воины, потому что они родились вот в этой среде, и просто любой житель этой планеты обязан носить оружие, стрелять метко, короче, быть убер-мускулистым, суперсильным чуваком. Потому что, ну, представьте себе, блядь, сила тяжести в два раза больше земной. Хотя бы просто ходить, ну, там надо уже быть очень крутым человеком. Но при этом у них тяжелые металлы, вот эти вот радиоактивные элементы в планете, которые очень дорого ценятся, которые предмет экспорта. Но еще, в принципе, пиряне, как они себя называют, они очень принципиальные. Люди не хотят никуда улетать, все это наша планета, блять, похуй, мы будем сражаться там до последнего человека. И вот главный герой все это слушает и говорит: знаешь что, а я с тобой полечу. И, естественно, ему Кирк отвечает: ты что, ебанутый, что ли? Нахуй тебе это надо, блять? Ну вот ты выиграл свое бабло, ты совершенно, не, ну типа, мягкотелый человек, ты, ну, никак в этой страшной среде не сможешь выжить. Ну, и Сон его уговаривает и, собственно, отправляется на пир, где он проходит какую-то базовую подготовку, нечеловеческую там для обычного человека, но все равно по итогу он вот в плане физической подготовки, там, стрельбы из пистолета, остается вот на уровне где-то местных детей по развитию. Вот. И, но ему очень интересна эта планета, и ему очень интересен главный вопрос, типа, почему? Ну, так, ну, типа, так не бывает. Почему вся биосфера планеты против человека? Почему там, короче, эти животные бесконечно нападают на периметр? Почему эта вот смерть происходит каждую минуту? Ну, типа, ну, не может быть такого естественным путем. И он начинает свое расследование. Вот, соответственно, первый роман как раз посвящен вот этой вот планете смерти. Он такой куда более, мне кажется, глубокий и интересный по сравнению с остальными циклами. Хотя бы взять главного героя, да? Он не Мэри Сью, он не супергерой, он, короче, в целом-то по сравнению с прочими персонажами книги вообще довольно слабый чувак. У него есть вот этот психокинезис, но он вообще, даже вот после начала в казино, он очень, скажем так, не сильно влияет на происходящее, потому что, ну, это прям вот легенькие-легенькие способности, то есть это не джедай, он ничего такого не может сделать крутого с помощью него. И все, что у него остается, это его мозги. Вот в этом плане он крут. Он вот такой холодный, расчетливый чувак. Он не вот этот тот антивоенный пацифист Джим Дегрис. Ясон практикует скорее, он даже сам это говорит, по-моему, в третьей книге, что, типа, яичницу, не приготовив, не разбив яйца, блять. Поэтому, типа, надо там, если что, смириться с какими-то неизбежными потерями и смертями. Вот. То есть это такой противоречивый, морально странный персонаж. То есть он и преступник, и не преступник. То ли герой, то ли не герой. Ну, вообще-то человек, который в неких обстоятельствах выживает. Причем чаще всего эти обстоятельства он организовывает себе сам для того, чтобы, значит, как-то, ну, типа, просто не сгнить, видимо, как человек, а просто продолжать саморазвиваться. Вот, соответственно, в этом цикле есть, ну, скажем так, три нормальных романа и одна повесть. То, что написал Гарри Гаррисон. Значит, первый — это вот «Мир смерти», про вот эту планету. Я постараюсь вам, ну, не сильно спойлерить вот это все, чтобы вы, как бы, тоже смогли насладиться там сюжетными поворотами. Но вторая и третья романы посвящены другим планетам. И там, кстати, Гаррисон использует одну из своих, один из своих любимых тропов – это попаданец из вот какой-то там галактической вселенной будущего на планету, где царит какое-то вот отсталое общество. Соответственно, вторая часть – это лучший, мне кажется, роман и цикла, и в принципе Гарри Гаррисона. Он называется «Моралист» или в иных переводах «Специалист по этике» или «Этический инженер». Что там происходит? Там некий Майка Саймон, что важно, блядь, тоже, опять же, вот следите за переводом. В хуёвых переводах он Майк, в нормальных он, естественно, с библейским именем Майка. В общем, Майка Саймон, такой последователь супер моральной партии, похищает главного героя Ясона и везет его на вот ту планету-казино из первой части, в самом начале которой была, чтобы предать суду. Вот. Ясон как-то пытается убедить Майку, что, братан, может быть, не будем этим заниматься. Я по меркам вот того общества не нарушил никаких законов, а этические законы, они, не абсолютно, они для разных обществ, они разные. Майка, конечно же, там не слушает главного героя, и Ясон устраивает аварию на космическом корабле, и они падают на планету, на которой нет развитой цивилизации. Они встречают на планете несколько племен поначалу, а потом и некие зачатки феодального общества. То есть там какие-то черти там с мечами, со щитами, там в шкурах. И там, допустим, у одного феодала есть какая-то паровые генераторы, у другого феодала есть кислота, у третьего феодала что-нибудь еще. Вот именно какое-то вот техническое достижение, но только одно. И оно там страшно оберегается секретами от других, это наша страшная тайна. Вот. Но так как Ясон, в общем-то, человек образованный, он, естественно, их видит всех насквозь, и он начинает в этом обществе жить и, выживать, точнее, двигаться по карьерной лестнице. И при этом он параллельно все время пытается спасти и Майку, который, благодаря своим абсолютным этическим безупречным качествам попадает постоянно в идиотские ситуации, пиздит не то и не тому, и каждый раз портит жизнь Ясону тоже. И, в общем, вот эта вот история на самом деле как раз про именно это изучение морально-этических вот таких вот догм, которые вот тебе кажутся, да, что есть людей нельзя в нашем обществе, да, а вот у какого-нибудь племени там на острове там Тумба-Юмба, у них это нормально, для них это нормальная этика. И в попытке навязать свои вот эти вот безупречные принципы всем обществам на свете, ты лучше не сделаешь, а скорее даже хуже. И вот этому всему посвящена книга. Очень крутая, очень и приключенческая, и такая научная, потому что там есть все время описание, Ясон хитро применяет местные вот эти вот технические достижения, чтобы сделать круче своего феодала, натравить его на другого феодала и так далее. Вот. Это прям, ты наслаждаешься вот этими словесными дуэлями Ясона и Майки. В целом она так достаточно хорошо, но грустно кончается. На самом деле, вот офигительный роман, ничего не скажешь. Соответственно, третья книга — это «Конные варвары». Она посвящена уже тому, что Ясон находит некую работу для своих вот этих вот пирян, которые, надо куда-то двигаться. Понятно, что бесконечно оставаться на планете смерти вы просто все вымрете. Вот. И он параллельно находит работу. Есть, некая планетка, на которой, ценная руда найдена. Но шахтеров всех, которые туда прилетели, разъебали местные, значит, троглодиты на конях. И, соответственно, как раз уже обладая неким опытом, Ясон вместе с пирианами хочет внедриться в эту цивилизацию вот этих варваров, чтобы ее как-то, значит, либо подвинуть, либо уничтожить изнутри. В общем, такой, знаете, прогрессор наоборот. Тоже это довольно клевый приключенческий роман, правда, он скорее тут тоже, я бы сказал, главный тут вопрос это уже не морально-этические вопросы, как во второй части в «Моралисте», а скорее естественно исторические процессы и типа как влияет там научно-технический прогресс на цивилизацию, можно ли ее пустить по другому пути, можно ли там прекратить насилие вот это бесконечное, просто там сказав людям, чтобы так они не делали. Ну, короче, вот такие вопросы, да, и это вот последний нормальный роман цикла. Там есть еще небольшая повесть «Линкор в Нафталине», да даже не повесть, а рассказ, прям вот маленький, про то, как Ясон с пирианами вскрывает старый законсервированный линкор космический военный. Но он такой, типа, просто на изичах, просто рассказик. Известный, мне кажется, только тем, что его абсолютно спиздил писатель Сергей Лукьяненко для одного из своих рассказов. Не помню, как он называется, но, в общем, вы, если вы разбираетесь, вы найдете, так сказать, общие места. Вот, и, соответственно, потом, спустя года, появилось несколько романов продолжений «Мира смерти». Начиналось это, собственно, с книги «Возвращение в мир смерти». Но на обложке написано «Ант Скаландис» в соавторстве с Гарри Гаррисоном. Но есть нюанс. Их нюансов несколько. Во-первых, Гарри Гаррисон, несмотря на то, что он на обложке есть, ни строчки нахуй не написал для этих романов. А второе, Ант Скаландис. На самом деле его зовут Антон Викторович Молчанов. Он наш соотечественник. И, соответственно, единственное, чем он известен, помимо вот этих вот продолжений «Мира смерти», он довольно неплохой биограф братьев Стругацких. У него там достаточно неплохая выходила книга на эту тему. В 2008 году. Соответственно, продолжение «Мира смерти», которое он написал, издавались только в России и в Литве еще, по-моему. И это, ну, полное строкотание. Тут вот, к сожалению, ну, типа, он попытался максимально скопировать стиль, но, блядь, как-то проебывается в таких простых вещах, да? То есть, надо понимать, что Гарри Гаррисон такой еще, знаете, это такой добрый дедушка, который, например, не пишет в своих книгах описание секса, да, вообще. Ну, то есть, типа, он пишет вот в духе вот этих всех скромных дядечек, типа, а на остаток вечера я там накину покров, это, типа, частное дело персонажей, не ваше дело. И я, значит, открываю книгу «Возвращение в мир смерти», и через какое-то время попадаю на описание сцены секса. И проблема-то не в том, что вот она есть, а у Гарри Гаррисона не было, а в том, что написано она так чудовищно, блядь. Это реально, это описание скорее рестлинга какого-то, а не секса. Это пиздец, блядь. И, знаете, даже, я не помню, к сожалению, как она называется, есть целая премия, посвященная хуёвым описаниям сцен секса в литературе. И вот просто, мне кажется, они не в курсе про Анта Скаландиса, иначе все бы призы только ему бы отдали. Это чудовищно плохо. Ну и в целом, как и все остальные вот эти продолжения. Поэтому мы с вами считаем, что есть оригинальная трилогия и рассказик по «Миру смерти». Этого вам абсолютно достаточно, я вас уверяю. И вот в отличие от, например, цикла про «Стальную крысу», «Мир смерти», вот эта вот трилогия, она абсолютно самодостаточная, она не падает по качеству, она намного любопытнее и глубже, чем вот простые вот типа приключения чувака на разных планетах. И везде есть определенный подтекст, везде есть над чем подумать, и, в общем, прям кайф. И вот реально, я думаю, почему вот Death World реально заслуживает максимального, максимальной экранизации просто. Непонятно, почему этого не произошло, не знаю, может быть, ну, типа, не попалась книжка там нужному продюсеру, хз. Но просто вот «Аватар» — это вот типа вот где-то 30% от «Мира смерти». В плане, ну, типа, в плане сеттинга я сейчас не буду, короче, чтобы вы там не начали со мной это самое. В плане вот именно сеттинга, планету, на которую ты прилетаешь, а там, короче, все против тебя, это вот прям как «Аватар», только круче. Поэтому, в общем, очень вам советую почитать «Death World». Если вам хочется такого изи-бризи приключений, почитайте «Стальную крысу». Ну и если вы там супер антивоенный чел, почитайте «Бил Герой Галактики». Ну и в целом, ну, как бы тоже, вот я вам дал, можно сказать, такой ультимативный гайд для начинающих по Гарри Гаррисону. В целом там есть что еще почитать, но это вот мы как бы с вами не будем разбирать, потому что и так я уже говорю 40 минут, блять, в одни щи в микрофон, поэтому да, всем спасибо, друзья, я надеюсь, я кого-то вдохновил почитать что-нибудь из этого, там пишите в комментариях, как вам понравилось, не понравилось, любите, не любите, и нужно ли больше таких вот литературных выпусков. Так что да, всем хорошего дня. Спасибо, люблю вас. Пока.